Глава 46. Минна вылезла на солнце и глубоко вдохнула воздух, насыщенный запахом деревьев и автомобильными выхлопами. Закрыла глаза от удовольствия. Это счастье стоило поездки в нацистском «Мерседесе», да еще в сопровождении тупоумного эсэсовца. Ей пришлось признать, Кудам сохранила свое очарование, несмотря на все гнусности, сценой которых она стала. Этот шум машин, прохожих, листвы, сама жизнь вливалась в вены. Несколько миллиграммов Кудам в день, и уже можно было забыть, или почти забыть, про нацистов. Рут получила эту квартиру в наследство от дальней родственницы. Воистину негаданная удача. Кудам — это не абы где. Помещение в хорошем состоянии, площадью как минимум 50 квадратных метров, разделенных на гостиную и мастерскую. Рут в спальне не нуждалась, она спала на полу у ног своих скульптур. Проходя через двор вместе с гигантом, неизменно следовавшим по пятам, Минна радовалась, что вновь оказалась в этом чудесном месте, где не была уже больше 2 лет. По сути, заточенная в Брангбо, она вообще забыла, что такое радости Берлина. Лестница велась вокруг светового столба. С каждой ступенькой возникало ощущение, будто тебя все плотнее окутывает сотканный из солнца плащ. Грезы жизни, жизнь грезы, богемное существование с минимумом потребностей и максимумом желаний. Такова была жизнь художника, какой ее представляла себе папенькина дочка, а на деле совсем недавно это было повседневной жизнью Рут. Квартира находилась на 6-м этаже, прямо под крышей. «Вы уверены, что она дома?»
«Уверена. Я знаю ее распорядок дня. После полудня она работает для себя».
«Вы так и не сказали мне, что она рисует и что лепит».
«Сейчас сами увидите».
Они двинулись по узкому коридору. Да уж, комфортом здесь и не пахло. Уборные на лестничной площадке, а еще Минна вспомнила, что кухня Рут такая тесная, что там невозможно ничего приготовить, кроме блинов. Настоящая роскошь заключалась в другом. Жить над Кудам, свободно заниматься своим искусством, наблюдать в окно за берлинцами, видеть с высоты суету толпы у себя под ногами. Они несколько раз постучали. Никакого ответа. «Придется подождать ее. Я уверена, что она скоро появится. Или я спущусь и спрошу у консьержки. Мы...» Бивен достал из кармана своего роскошного мундира связку отмычек. Не говоря ни слова, он склонился над замочной скважиной, как простой домушник. В этой картине Минне открылась истинная сущность всех этих ряженых нацистов. Шайка мелких хулиганов, укравших власть и теперь грабивших страну, хозяевами которой стали. «Прошу», — бросил Бивен, не сумев сдержать удовлетворенной улыбки. Нацист шагнул было в квартиру, но Минна, охваченная необъяснимым чувством стыдливости, оттолкнула его и первой переступила порог. Руцинесте всегда говорила, «Когда преступна сама полиция, чем ты невиновней, тем больше твоя вина». Она зашла в маленькую гостиную и застыла на месте. По стене напротив той, где Рут повесила несколько окантованных карикатур, которыми особенно гордилась, шла вертикальная кровавая полоса, доходящая до самого потолка. На полу у журнального столика скорчившееся тело Рут. Горло перерезано, располосованная плоть, как чудовищная смеющаяся пасть, где вместо зубов видневшиеся в глубине раны шейные позвонки. Почти отделенная голова соединялась с остальным телом только тканями затылка. Рут словно замерла в конвульсии. Ноги поджаты к торсу, правая рука вывернута раскрытой ладонью вверх, другая протянута перпендикулярно телу в луже крови, растекшейся почти на метр вокруг. «Ничего не трогайте», — приказал Бивен. На этот счет можно было не беспокоиться. Минну парализовало. Обводя взглядом гостиную, словно в поисках поддержки или подтверждения, что все увиденное — лишь кошмарный сон, она заметила на вешалке плащ и берет. Да, прошлой ночью мраморный человек хотел убить именно Рут и пришел сюда закончить то, что не удалось накануне.
Минна рухнула на пол.
«Возьмите себя в руки, черт побери! Это точно Рут Сенсте?»
Она смогла только кивнуть. Бивен схватил ее за руку и одним рывком поставил на ноги.
«Сядьте и не двигайтесь. Я принесу вам воды».
Она увидела, как он достает оружие, и бессильно оплыла на стуле. В глубине души она еще не до конца понимала, что произошло вчера и чего она избежала. Лежащий перед ней труп Рут наглядно призывал к ясности. Вернувшись со стаканом, Бивен замер на месте.
«А это что?»
Офицер смотрел прямо перед собой на приоткрытую дверь.
«Ее мастерская». «Я говорю о стене».
Он сунул ей стакан и подошел ближе. Минна отпила большой глоток и двинулась следом. Оба остановились на пороге. Комната была не очень большой и вся загромождена более-менее законченными произведениями, расставленными по полу среди тряпок и тазов. На мольбертах картины, вернее рисунки, легкими штрихами изображавшие бледных, чуть ли не прозрачных женщин. Скульптуры не имели к этому отношения. Маленькие животные из гипса, бронзы и раскрашенного дерева, водруженные на свои подставки и словно оцепеневшие от головокружения. Но Бивен смотрел на другое. На стене висела серия гипсовых масок, обезображенные мужские лица, продырявленная, растрескавшаяся, разъеденная плоть, чудовищная мешанина из кожи, мускулов и раздробленных, перемолотых, сплавленных костей.
«Я же говорила вам, что Рут работала в Красном Кресте», — повторила Минна. «Это муляжи обезображенных солдат».
«Вы говорили о протезах».
«Именно. С помощью этих муляжей она изготавливала кожаные маски, чтобы...»
«Вернуть им человеческий облик?»
«Ну да».
Минна прямо-таки воочию видела, словно это отпечаталось у него на лбу, как в голове у Бивена с молниеносной скоростью одна мысль сменялась другой. Она догадывалась, что при слове «протез» нацист представил себе систему резиновых стяжек и металлических передач, то есть сложные механизмы, позволяющие коллегам снова двигать челюстями или просто удерживать выражение лица.
«Вы можете идти?» — вдруг спросил он.
«Думаю, да».
«Тогда поможете мне».
«В чем?»
«Сейчас объясню», — выдохнул он, протягивая ей пару перчаток.